Добрый день всем нашим слушателям, зрителям, подписчикам и тем, кто пока еще почему-то не является. Подписывайтесь на нас в iTunes, в Facebook, в YouTube, везде, где угодно. Это редакционный подкаст фонда 1929, Содружество независимых журналистов-расследователей. Здесь я, Алексей Шлепужников, технический директор фонда, Григорий Пасько, директор просто, директор нашего фонда и соучредитель, и другой соучредитель и директор наших программ Галина Сидорова. Привет, ребят.
Привет. Привет.
Мы на прошлой неделе не договорили немножечко, потому что были глобальные сбои в системах связи. Причем не только Jitsi, как выяснилось, сбоил Facebook, сбоили мессенджеры. Но вот сегодня вроде фу-фу-фу, все нормально. Давайте попробуем договорить то, о чем мы тогда не успели договорить. Ну и какие-то новые вещи, наверное, все-таки прошло достаточно много времени, новые вещи появились, тоже стоит их, как мне кажется, обсудить. На чем мы тогда остановились?
Ну, мы, по-моему, остановились на новой этике, анонимности. Да, еще ты обещал нам рассказать про криптовалюты и про то, что с ними сейчас происходит. А там все время что-то происходит, чуть ли не каждый день какая-то новая информация. Так что не знаешь, кому чему
много,
верить.
Там много нового, так что давайте поговорим про этику и анонимность, а потом я расскажу о криптовалютах, там много чего случилось. Как раз за прошедшую неделю стало более понятно, что происходит. Итак, новая этика. Мы говорили о том, что журналисты в меняющихся условиях вынуждены так или иначе менять свой подход к публичности, менять свой подход к своей собственной безопасности. И очень часто происходит такое, что мы не подписываем какие-то материалы своими именами. Мы говорим, это сделала редакция или это сделал такой-то проект, и нет там больше имени журналиста, потому что возрастают риски. Но при этом, конечно, уходит личная ответственность журналиста. И меня это, как главного редактора, издателя там, регионального медиа, крупного, там, с десятилетним стажем, меня это, откровенно говоря, пугает, потому что на этом строится во многом работа современного СМИ, современного медиа. Это один из способов установления доверительных отношений с читателем. Когда читатель читает и не понимает, что там пишет настоящий человек, у него, конечно, доверия меньше. Что с этим делать, как считаете, коллеги?
Ну, на самом деле, я не могу с тобой не согласиться, потому что для меня, как тоже в прошлом главного редактора, да и вообще, как человек, который в профессии уже не один десяток лет, это тоже очень беспокоит, потому что, собственно, это была основа всегда нашей деятельности, да, ответственности, доверия. То есть ответственность, и отсюда вытекало доверие или недоверие, которое испытывают к нам наша аудитория, наши читатели, слушатели, зрители. Ну, видимо, я так понимаю, что в какой-то степени может спасти положение и там уже спасает. Во-первых, большая ответственность на редакции, то есть на редакторе, на том человеке или том бренде, который эта команда представляет. То есть вот это становится очень важным. Второй момент, который частично, наверное, берет на себя вот эту ответственность, то, что сейчас появилась возможность, и, как мы знаем, многие уже ставят эти вот пометки насчет факт-чекинга, факт-чека. Да, то есть в проектах, которых мы знаем, вот расследовательских проектах, таких профессиональных, которые уже давно занимаются этим делом, всегда есть вот эта кнопочка, и мы хотя бы знаем, что там проверялось и как. Второй момент, то, что сейчас есть возможность поставить ссылки на какие-то либо публикации, либо, ну, собственно, показать читателю ссылки на то...
На исходный материал.
Ну, по крайней мере, на исходники, да, какие-то. Не на все, понятное дело, потому что какие-то, естественно, источники редакция никогда не светила и сейчас не светит, понятно.
Самые важные источники,
но,
они не светят.
Да, но на какие-то документы, да, на какие-то вот тоже уважаемые, так сказать, источники, можно посмотреть ссылки. То есть эта возможность дает нам именно то, что сейчас большинство все-таки расследователей по необходимости работают именно в интернете.
Слушай, ну что мешает, поставить там Риафан, там ту же самую плашку про факт-чекинг? Это же просто изображение, это просто картинка. Это,
да, если это бы, картинка, вот, да.
Я помню,
это картинка, согласна.
Я помню, но не так давно...
Это более, ну,
извини,
более, так сказать, надежно.
Извини, я вклинюсь, да, я помню, да, не так давно, лет 5 назад, в том числе и нашей организации, предлагалось создание консорциума, который бы занимался факт-чекингом как сервисом для расследований, и который гарантировал бы там своим именем, своей репутацией, своей прозрачностью процедур, то, что факт-чекинг проведен, более того, он проведен внешний, не внутри редакции. И есть некоторый апруф, да, то, что это на самом деле факты, которые содержатся, утверждаются в том или ином расследовании, они подтверждаются. При этом не было бы необходимости раскрывать источники публично, достаточно было доверять вот этому консорциуму, который мог бы их посмотреть, да, там, те или иные вещи. И это бы что-то значило, потому что вот эту картинку, которую сейчас вешают, это была бы не просто картинка, а ссылка, условно говоря, на сайт, где было бы, ну, какое-то подобие расследования, какое-то подобие разборов расследований, которые мы делаем с вами.
Ну, сейчас Я хочу вклиниться в ваш разговор. Вы уже ушли в факт-чекинг, не закончилась для меня еще тема этики. Что вы так это? Анонимность, вы сказали, да, это плохо, и все, и ушли. А я считаю, что это хорошо. Потому что какие времена, такая и этика. Если времена такие, что журналистам быть опасно и светиться опасно, а ни одна работа не стоит жизни человека, значит, анонимность в виде подписи, статья подготовлена командой какой-то, да, это нормально. Не согласен я с вами в том, что чувство ответственности становится ниже. Для кого как? Если бы я работал в команде, для меня бы чувство ответственности, наоборот, было бы выше, потому что я своей ошибкой могу подвести целую команду, не только себя одного. Вот такое вот мнение может быть.
Ну, лучше подвести команду, ну, это страшно, но страшнее подвести огромную армию читателей.
Они доверяют команде. Вот мы сейчас можем прочитать какую-то статью того же агентства, того же «Важных историй», там будет написано «Подготовлено редакции важных историй», и мы будем доверять этому, я уверен.
Ну, мы как профессиональные читатели
поняла,
будем
откуда,
доверять.
Откуда ты взял, Гриш, что мы говорим о понижении ответственности?
Я говорил о понижении ответственности.
То есть я, по крайней мере, знаю там большое количество региональных журналистов, которые сейчас, если там, ну, в том числе в своей редакции, я знаю этих людей, которые сейчас, если вдруг под материалом не будет стоять их подпись, сильно ослабит хватку, сильно ослабит контроль за тем, чем они, что они пишут, будут меньше проверять фактуры, потому что у них нет ответственности перед людьми, там, которые их читают, в том числе в городе, с которыми они живут, которые они с ними знакомы. Когда колхоз, когда как бы виноваты все, значит, не виноват никто. Вот о чем я говорю.
Эта психология, конечно, никуда не делась и не денется, я с этим тоже согласна.
Виновата редакция.
Другое дело, понимаешь, другое дело, когда речь идет о таких вот, ну, каких-то уже известных профессиональных командах, которые упомянул Гриша, потому что мы, ну, большинство этих людей, и даже читатели, там, и слушатели, и зрители знают примерно, кто работает в этих командах. То есть, как сказать, тут немножко другой уже, ну, уровень, и в том числе ответственности тоже. Потому что, понимаешь, когда то, что, о чем ты говоришь, да, я согласна, что здесь такое ощущение, да, когда колхоз, и никто вроде ни за что не отвечает. И другое дело, когда у тебя уже бренд, тут просто больше ответственности, ну, условно, так если можно сказать, на бренде на самом. То есть если у тебя бренд важной истории, да, то все прекрасно понимают, команда, которая делает это СМИ, это издание, они прекрасно понимают ответственность. Они понимают, что ошибка каждого будет, условно говоря, сразу отражается на отношении к бренду. Если ты там накосячишь, то сразу будет понятно, что все оказываются под ударом в том плане, что, да, читатель, там, эта аудитория будет понимать, что к этому бренду, значит, нужно относиться с осторожностью, да, что они могут какую-то ерунду тоже наплести. Поэтому здесь в этом смысле ответственность вот, ну, в такой ситуации, она, наверное, не снижается. В то же время есть опасность та, о чем ты говоришь. И на самом деле, конечно, мне кажется, что сейчас сложнее с этим стало. Потому что то, как реагирует аудитория, мы еще не совсем тоже понимаем. Может быть, больше становится, ну, скажем, более важно становится, насколько сам материал интересен и важен для аудитории. И в этом смысле будет аудитория это читать, слушать, смотреть или не будет. То есть качество материала очень становится важным. Если порой за материалом стоит какая-то фамилия, да, то хотим мы этого или нет, но все-таки аудитория она обращает внимание на эту фамилию, да, и
конечно.
Фамилия тут играет.
Люди ходят за людьми, да. люди верят людям, а не шильдикам, не брендам. Это, ну, на самом деле так.
Вот. А если это, так сказать, стоит за этим бренд, то более сложно становится работать, мне кажется, команде. И больше ответственность в плане именно качества материала, который предоставляется.
Ну, будем смотреть. В любом случае,
качество,
как мне кажется, нездоровое.
Качество и актуальности, да, ну вот все вот, все вот это вот в одном, да, становится очень важным. Насколько материал интересен, насколько он качественно сделан, насколько он хорошо написан или там хорошо смонтирован, и вообще тема, насколько она затрагивает
ну,
людей
понятно,
или
понятно.
Не затрагивает.
Поехали дальше, я предлагаю.
Так, дальше. Мы говорили о криптовалютах. Да, как вы знаете, Центральный банк Российской Федерации вознамерился запретить хождение в России криптовалют, то есть операции с криптовалютой. При этом вроде как владения, ранее купленные, запрещать не собирался. Ну, потому что мы все понимаем, что в черных кошельках российского криминала, который очень близко связан в отдельных узлах с государственной машиной, лежат огромное количество крипты, совершенно разные крипты. Это не только биткоин, надо понимать, там есть Ethereum и куча других криптовалют, криптоинструментов. На что Минфин, вот казалось бы, да, раньше все думали, что в Центробанке главные либералы сидят, а оказывается нет, а в Минфине. Он говорит, что делаете? Это будет означать, что все операции, в том числе существующие, купленные, находящиеся на руках у населения криптовалюты, будут проходить за пределами финансовой системы Российской Федерации. А это значит, что фактически, вот, когда это решение будет принято, это будет означать, что все средства, инвестированные в криптовалюту, сразу моментально утекают из России. А при этом, при всем, как раз-таки Центробанк, ну, источники Центробанка разным изданиям заявляли, что вообще, на самом деле, тут нет никакой истории про то, что мы не хотим, чтобы финансировалась оппозиция, что это капля в море, это правда. В общем, обороте криптовалюты, оппозиции, независимые медиа, это капля в море, которые финансируют через эти инструменты. А вот всего остального там огромное количество. Мы не хотим, чтобы в кризисный момент, когда начнется там что-нибудь, какой-то кризис, неважно, военный, не военный, внешний, внутренний, политический, там, казахстанский сценарий, не казахстанский, мы не хотим, чтобы деньги уходили из страны через криптовалютные инструменты. То есть в любую секунду мы знаем, ЦБ может закрыть внешнеторговые валютные операции и запретить вывод денег из страны через банковскую систему. И в этом они уверены, что во время кризиса они смогут это остановить. А вот с криптой они боятся, что не смогут. И я думаю, что в этом есть огромная доля правды. Но при этом, при всем, да, у них вилка. С одной стороны, есть существующая закупленная криптовалюта, которая сразу же уходит из экономики России и никогда в нее больше не вернется, скорее всего. С другой стороны, есть риск вывода. И вот посмотрим на самом деле, что победит. Страх перед кризисом, то есть насколько верит Центробанк, насколько верит руководство страны в вероятность наступления в скором времени кризиса, при котором возможно бегство капиталов из страны, или нежелание экономистов из Минфина выпускать эти деньги, которые сейчас находятся в крипте, за пределы экономики РФ. Вот мне самому очень интересно, потому что это даже будет не решение про крипту, это будет решение про кризис будущий.
Мое мнение.
У меня такое ощущение, у меня такое ощущение, на самом деле, что вот эти люди, да, ну, условно назовем их там спецслужбы, силовики, они настолько, их настолько бесит любое вот это вот независимое какое-то проявление, да, их настолько бесит даже то, что уже какие-то совершенно еще остатки оппозиции там чего-то пытаются вякать, какие-то там независимые журналисты, то они готовы на все, да, чтобы лишить их всех возможностей, да, ну, в том числе там использовать криптовалюту, да, для какого-то поддержания вот этого своего существования, да, что они готовы пойти на все, пусть там, типа, не доставайся, что ты никому, это называется, да. Пусть
все рухнет, я же говорю, но... Я не верю, что хоть в какой-то степени причиной попытки запрета криптовалюты в России являлось финансирование независимых СМИ или оппозиции. Потому что это правда капля в море, вообще несущественная.
Ну, в том-то и дело, что это капля в море, но мне кажется, что эта капля была важной каплей. Может, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение.
Bloomberg писали, что предложение ЦБ – это не предложение Центробанка. Это они озвучили то, что им сказали озвучить ФСБ. Это было уже опубликовано, и после этого было опровержение чайных дел мастера Лугового о том, что ФСБ не имеет к этой инициативе отношения, а значит, так оно и есть. Значит, имеет отношение. И ослиные уши конторы торчат и в этом. А то, что минимальный уровень сейчас финансирования позиций в виде криптовалютами, так это они работают на упреждение. Может быть и так, Леш.
Ну, а с другой стороны, а кого внутри России финансировать-то?
Ну, они, значит, катком прошлись так, что финансировать некого.
Ну, и ну, поэтому... независимых СМИ тоже уже почти не осталось, да, с ними все борется. Все новых иноагентов назначают, все новых нежелательных, понимаешь, это тоже непонятно, да, уже никого нет, а все равно кого-то назначают. Значит, чего-то они там опасаются или
это... Они опасаются, что им пайку снизят, потому что работа закончена и больше не очень-то и нужны.
И то, что эта инициатива непрофессионалов от финансов, говорит и запрет Минфина, в смысле, что Минфин предложил регулировать, а не полностью запрещать.
Ну да, конечно.
Потому что специалисты понимают, что тормозить развитие высокотехнологичных индустрий, запрещать в России, а разрешать в других странах, это заведомо обрекать страну на отставание и в этом, и в этой отрасли тоже.
Я думаю, что в течение ближайших 2 недель мы увидим развитие ситуации и будет понятно, в какую сторону, собственно, все идет.
Баданина будем обсуждать мнение?
Ну, давайте, рассказывайте. Я помню, что у вас с Галиной был какой-то, ну, спор не спор, но какая-то дискуссия оживленная, когда вышла эта статья, и вышло это расследование сначала, а потом статья, собственно, самого Романа.
Так что ну, тогда я напомню, что 21 января этого года появилась на Репаблике публикация «Мнение Романа Баданина» под названием «Как холодильник победил телевизор, газеты и интернет». Там, значит, есть такие категорические утверждения, категорический императив не от Иммануила нашего Канта, а от Романа Баданина, о том, что журналистика российская находится в жопе. Убрав эмоции, мы видим 3 пункта деградации от, по мнению нашего коллеги. Это первое, усредненное качество репортеров, приходящих в профессию. СМИ умышленно выбирают... безопасную повестку для публикаций, и журналистское сообщество в России сковано страхом. Вот это 3 пункта деградации, потом есть 3 пункта позитивной повестки. Вывод Баданина, значит, в том, что в нашем кризисе в цеху профессиональном виноваты не Путин, там и чекисты и так далее, а сами журналисты в том числе. Вот. Я, значит, когда прочитал это все, мне показалось не то, чтобы там спорным каким-то. Спорить тут нечем, потому что это констатация факта во многом. Другое дело, что это не свежая, скажем так, констатация. Об этом 1000 раз уже говорили и раньше. Ну, например, первый пункт. Качество приходящих людей в профессию. Еще несколько лет тому назад об этом первым и говорил, и писал Владимир Варфоломеев из «Эхо Москвы», потому что он побывал членом приемной комиссии на журфаке МГУ. И он первым начал говорить, что нижайший уровень и приходящих, и их принимают с этим уровнем, ну и выпускают, ну, наверное, уровень повыше. Хотя у меня к журфаку МГУ особенное отношение и особенные претензии. Как вы знаете, там был спецкурс по расследовательской журналистике в течение 5 лет, а потом без объявления войны этому спецкурсу его тихо удавили и удалили. Второй пункт Баданина – вымышленная повестка. Да, это так. И об этом тоже писали. Например, часто об этом писал Аркадий Бабченко. О вымышленной повестке в публикациях и «Медузы», и «ЗБЛ», и других, и прочих. И третье – сообщество сковано страхом. Сообщества почти нет. Страх есть. И как ему не быть, если коллег наших либо отстреливают, либо штрафуют, либо отсылают в тюрьму, либо еще чего-то, да? Последний пример, когда академик чего-то там Кадыров, гигант мысли, он назвал нашу коллегу Лену Милашину террористкой, да? Как сообщество в лице Соловьева из СЖР отреагировало? Цитирую дословно. Никто не заслужил никаких обвинений, и я надеюсь, что этот конфликт будет каким-то образом исчерпан. То есть, может быть, когда-нибудь, каким-то образом что-то где-то рассосется. Вот мнение Соловьева и СЖР.
Нет, но он выразил озабоченность, сказал, что никто не может быть обвинен без достаточных доказательств.
На том спасибо. Вот 3 пункта деградации. Я могу назвать еще 33 пункта деградации.
Ну, видишь, у меня только, наверное, одно существенное возражение к этому замечательному опусу. Во-первых, во-первых, он мажет одним слоем всю журналистику. Я просто позволю себе напомнить, в России, кроме больших изданий, ДБЛ, Медузы, которые не в России, и агентства, которые не в России, существует огромное количество медиа на региональном уровне и на местном уровне. И там ситуация обстоит по-другому. Все-таки я вижу в регионах но заметное количество проектов, журналистов, которые не скованы страхом, которые не парализованы, которые не боятся выбирать достаточно смелую и яркую повестку, писать на острые темы, входить в конфликт с региональной и местной, и даже иногда с органами федеральной власти на местах, да, пишут какие-то расследования, не являются исключением и кавказские медиапроекты, которые, да, анонимные, но тем не менее, да, какие они вызывают сильные реакции у кавказских князей, да, сейчас, в данный момент. И в Центральной России, и в Сибири особенно очень много хороших проектов. Поэтому не стоит, наверное, мазать одной краской все медиа в России. Давайте, если мы говорим о больших, крупных федеральных медиа, давайте говорить о больших, крупных федеральных медиа. Это первое. Я знаю, что многие в регионах обиделись на это письмо, обиделись на этот пост, потому что вот именно по этому поводу. А, собственно, я как региональный журналист тоже присоединяюсь к этой обиде. Мне непонятно, почему так происходит. Это какой-то снобизм. Во-вторых, я считаю диким проявлением снобизма и неэтичности говорить о том, что происходит в российской журналистике, находясь за пределами страны, в безопасной Калифорнии, когда ты можешь спокойно говорить, вот мы крутые, мы можем о чем угодно писать, мы ничего не боимся, а вы там все обделывались от страха. Просто неэтично об этом говорить. Это может быть бесконечным количеством раз правдой, но все-таки этика здесь страдает. Вот мои 2 копейки.
Галя, ты
что-нибудь добавил? Ну, я свои 2 копейки тоже вставлю, потому Давай. Что меня, честно говоря, этот пост, он скорее возмутил, чем, ну, как-то добавил чего-то того, что я вот сама не знала, и чем открыл глаза, скажем так. Потому что, во-первых, все хорошо к Христову дню, и что-то я не помню подобных постов от автора данного поста в прошлые годы, когда закрывались, когда испытывали проблемы многие, в том числе федеральные СМИ, в том числе то СМИ, в котором он работал, там тоже РБК, потом «Дождь», другие, да, СМИ, когда закрывались отделы расследований во многих крупных СМИ. То есть Я вообще вот не люблю этой формы, когда ну, все в коричневом, в известном смысле, да, а тут вошел я весь в белом и всех всему научил, и всем все указал, да, что вы такие дураки, глупцы, а вот я тут все знаю, сейчас вам открою глаза. Вот я категорически против этого, и совершенно согласна с Лешей в плане того, что действительно... Я тоже с огромным уважением отношусь к людям, которые продолжают работать в регионах, несмотря и вопреки. И делают какие-то, да, пусть небольшие, пусть там не заметные в масштабе всей страны, но тем не менее какие-то делают свое дело, делают даже свои маленькие расследования, делают какие-то интересные заметные материалы, которые так или иначе влияют на то, что происходит в регионах, которые подставляют, ну, если не под пули, то во всяком случае под и какие-то преследования, под уголовные, под опасность уголовных преследований, а кое-кто и остается, несмотря ни на что, и продолжает работать. То есть все-таки, мне кажется, очень важно понимать, в какой обстановке мы все находимся, в том числе журналисты, не только журналисты. И ну, так вот одним миром мазать всех совершенно неправильно.
Ладно, понятная твоя позиция. Нет, но... Я хочу продолжить.
И плюс, извини меня, Гриш, но то, о чем говорит Роман, мы все, в том числе вот здесь присутствующие, да, и не присутствующие, говорим уже лет 20 последних.
Я для наших слушателей еще не все сказал, что говорит Роман, потому что не все читали наверняка этот пост. А там есть, между прочим, и позитивная повестка от Баданина. И там тоже три пункта. Первое. Расследовательская журналистика сложная. Возможно, даже в вынужденной миграции. Раз. Хватит бояться и время объединяться. Два. И учиться хорошей журналистике никогда не поздно. И сейчас даже актуально. Три. Вот такие три.
Это замечательно, особенно про время объединяться, потому что время объединяться на самом деле наступило очень давно, но что-то никто объединяться не спешил. И уже там, по крайней мере, 10 назад, когда только начали признавать иноагентами НКО сначала, потом журналистов, да, никто особо объединяться не спешил, и все пытались выживать, так сказать, кто как может и умеет. И здесь я еще хочу сказать, что на самом деле, ну, практика показывает, что та же расследовательская журналистика, в данном случае наша, так сказать, наш хлеб, наша профессия, она находит возможности и пути выживания и даже какого-то развития даже вот в таких самых сложных условиях. И мне кажется, вот на это тоже нужно обращать внимание, причем вот не только в больших проектах, но и в малых проектах в регионах. Это важно. То, что какие-то варианты развития и существования, продолжения существовать, мы находим и внутри России, и за ее пределами, и в каком-то таком комбинированном варианте, да, для тех, кто уже уехал, но тем не менее продолжает свою, так сказать, свою связь с Россией. И последнее, мне кажется, ну, не последнее, но тоже важное. Все-таки очень много сейчас зависит и от того содержания, да, которым мы наполняем, и тем, которые мы берем для расследований. Мне кажется, что во многом вот этот пост, который написал Роман, он был вызван тем, что, ну, не очень зашло, так сказать, расследование последнее его команды по племяннице Путина, она же супруга губернатора Кемеровского, да, правильно?
Двоюродная племянница Путина.
Ну, двоюродная, да, племянница и так далее. То есть, мне кажется, что оно не зашло не потому, что, как вроде бы там становится понятно из того, что пишет Роман, не потому, что это очень острая тема. Тот же Роман и его команда и значительно более острые темы поднимали, да, и про родственников более близких к нашему руководителю, да, и про министра обороны Шойгу, у них был замечательный, ну, да, материал. Много, ну, то есть... замечательных материалов было. То есть в этом тоже дело, если мы хотим быть заметными, если мы хотим, чтобы наши материалы перепечатывали, чтобы на них обращали внимание, и чтобы была больший охват аудитории, конечно, очень важен, собственно, мясо само, да, о чем мы пишем и насколько хорошо сделан материал, насколько он сделан, так сказать, всеохватывающе, да, насколько содержание соответствует тому, что был вот этот интерес. Вот
ну, это то есть Роман обиделся на то, что его расследование, которым он продолжил проектовскую историю железных масок, не меняя название, ну, не очень зашло, что его не стали перепечатывать, обсуждать и так далее. Ну, во-первых, на самом деле, там с фактурой, ну, не очень все очевидно, фигуры не очень такие очевидные, бизнес у людей появился там задолго до, в правительство они попали гораздо позже, чем Путин стал руководить и так далее и тому подобное. Да, они связаны, вопросов нет, но уровень, конечно, слабже, чем у предыдущих железных масок в разы. Это первая история. Вторая история, конечно, с безопасностью. Люди просто многие, я знаю, не стали перепечатывать, потому что это прямая отсылка к предыдущей серии, которая отовсюду вымарывалась. То есть, если уж ты начал новый проект, переименовал все, ну зачем тащить за собой рисковые какие-то названия, которые можно представить себе, как могут быть восприняты внутри страны. И отсюда, конечно, идет первый позитивный пункт, который сказал Григорий, можно заниматься за пределами страны. Типа, внутри нельзя, а за пределами, вот можно, давайте объединяться. Про объединение. Все-таки медиа – это в том числе и бизнес. Давайте не будем забывать, что в медиа, как в любом другом секторе, есть своя экономика. А когда у нас разные источники, способы финансирования в разных изданиях, в разных командах, нам объединиться для чего-то будет крайне-крайне сложно, потому что мы все разъединены, в первую очередь, экономикой. А опять же, да, давайте посмотрим на опыт зарубежных стран, на опыт Средней Азии, на опыт Европы Восточной в том числе. Когда создавались фонды, куда вкладывались в том числе и редакции сами по себе, и их спонсоры какие-то вкладывались, из этих фондов уже объединенным образом финансировались расследовательские проекты, мониторинговые проекты, наблюдательские проекты. Да, может быть, надо говорить сейчас о том, что, ну, если давайте объединяться, но давайте, допустим, не будем не только об этом говорить, но и посмотрим, как выстроить экономику объединения. С этого надо начинать. И тогда уже, когда будет экономическая общая база, можно будет говорить о каких-то совместных координациях и действиях.
Ну вот, собственно, на этом, кстати, я с тобой абсолютно согласна, на этом, собственно, строилась вот эта вся сеть журналистов-расследователей, которые в последние как раз где-то десятилетия, собственно, и расцвела, образовалась и расцвела. Это и GIGN та же, да, которая объединяет расследовательские проекты по всему миру, и помогает журналистам в том числе искать финансирование там и так далее. И еще в большей степени OCCRP, потому что, опять же, это, с одной стороны, ну, представляет журналистам определенную защиту, то есть когда какие-то резонансные расследования выходят сразу в нескольких местах, в нескольких даже странах, да, то это снимает вот эту вот угрозу жизни там, и безопасности журналиста конкретного, который делает это расследование, или группы журналистов. И, во-вторых, это для аудитории это совершенно другое, чем... Ну, потому что аудитория всегда пытается найти, кому это выгодно, да, что, ага, раз расследование сделано, но если мы говорим о каком-то конкретном расследовании в конкретном медиа, да, ага, наверное, за этим кто-то стоит. Когда делают расследование журналисты сразу нескольких медиа, да, в нескольких странах даже, то это уже совершенно другое восприятие аудитории тоже. И больше доверия к тому, что это сделано, и не потому, что это в чьих-то интересах, да, а потому что это именно в интересах общества, в интересах людей.
Ну, значит, координация должна быть надстрановая. Чего, да. Значит, да? Координация должна быть надстрановая и с высоким уровнем независимости. Я вижу только одну международную структуру, которая сегодня, наверное, может на это претендовать пока еще, это ООН. Давайте,
ну, во всяком
писать
случае,
в ООН.
Да. Да. Это то же самое, если спустить, слушайте, если спустить это немножко ниже, да, к более таким, более нашим реалиям, то да, это вот создание, например, такой журналистской network, журналистской сети межрегиональной. Да, чтобы вот если проводится какое-то резонансное и очень чувствительное, да, по каким-то темам расследования, то если его делают журналисты из нескольких регионов, да, абсолютно как бы друг с другом не связаны формально, то это сразу придает и вес,
и качество.
С другой стороны, и качество, и безопасность тем, кто делает это. Потому что очень бессмысленно становится гнобить там каких-то журналистов на месте, если это уже все равно вышло на совершенно другой уровень, да, и если это знают уже не только вот эти вот конкретные люди в конкретном городке или в конкретном регионе, а это, если это знают уже там в 10 регионах, да, или в 10 разных, вышло в 10 разных СМИ.
Можно я теперь вставлю своих 5 копеек? Спасибо, коллеги, за мнение. Я хотел сказать, что то, что Роман написал, это по-любому, мне кажется, хорошо, потому что чем чаще мы говорим об этих проблемах, тем не хуже, во всяком случае, для нашего профессионального цеха это есть. По объединению, очень хорошее у вас предложение у обоих, мне они нравятся, но я хочу сказать, что мне кажется, что объединение у нас на одном фронте иногда получается неплохо. Это учеба журналистов. Мы с вами в этом работаем. Нас стыдливо не упоминают, даже Роман. Но мы в этом деле ровно 10 лет в этом году будет. И, как мне кажется, у нас что-то получается, и мы что-то умеем. И в этом деле, в деле учебы журналистов-расследователей, объединение и приветствуется, и полезно, и оно существует.
Ну, тут не поспоришь. Слушай, на этой вот прекрасной, оптимистичной ноте хочется закончить наш сегодняшний разговор. Во-первых, мы уже пересидели свои привычные полчаса, чуть-чуть. Во-вторых, на самом деле надо идти заниматься обычными рабочими делами. И не только нам, но и слушателям, которые нас сейчас слушают, и зрителям, которые нас сейчас смотрят. Встретимся через какое-то количество дней, через неделю, через две, по мере накопления событий. Еще раз все это проговорим, как раз будет понятно, что с криптовалютой, может быть, кто-то что-то ответит. Этот диалог внутри нас продолжится, внутри сообщества продолжится. Но в целом, мне кажется, очень важные вещи сегодня прозвучали, в том числе и про будущее, в том числе и про проблемы, которые существуют в нашем сегменте. Всем пока, хорошей недели.
Пока, пока. Удачи.